Ну вот. И чем ниже по этой иерархии, тем больше у тебя шансов на то, чтобы быть принятым как субъект. Потому что все эти сложные материи психиатрические абсолютно не обязательно понимать где-то чем ниже, тем ниже. Mm-hmm. Вот, а чем выше, тем больше ты объект. Вот. Если перетаскивать эту аналогию на ангельское воинство, наверное, получается как-то грустно.
Ой, хотелось бы, чтобы все-таки обходилось без этого. Хотелось бы, чтобы у ангелов были чуть-чуть иные отношения с начальством. Хотя...
Ну, вообще, меня поразило в какой-то момент. Я посмотрел мультик. Угу. Этот мультик меня немножечко поменял.
Так.
В этом мультике была потрясающая история про... про Тору. Это был мультфильм про Тору. Это была «Гора самоцветов».
Боже, есть «Гора самоцветов» про Тору?
Да, «Гора самоцветов», про, которая называется «Представьте себя». Вот. Где мальчик... Господи, как же его звали? Его звали... Не настолько, ты что? Алик. А мальчика звали Алик, конечно. И мальчик Алик был не глупый, но считал себя умнее всех. Представьте себя, да. Вот. Мультфильм, в общем, да, так и назывался. И он искренне не понимал, зачем, значит, на Симхат Тору читать Тору, собственно. И дедушка сказал ему: представь себе, и я когда-то был мальчиком. Вот. И задавался этим вопросом. И тогда мой дедушка... Вот. И начинается... как это? Он не... Это цикл или рекурсия? Я задаюсь вопросом сейчас. Mm-hmm, ну, вообще, вообще это рекурсия, но на самом деле цикл. Вот, я понял. И, собственно, там в самом начале, до всего повествования про Алика, дедушку, дедушкиного дедушку и прочих, там была предыстория про то, что Господь ниспослал Моисею книгу книг, Тору, угу. Вот, а ангелы позавидовали. Вот. И, в общем, сильно по этому поводу переживали. Так что, если эта аналогия и может существовать, то, наверное, до самого верха она не работает. Там не до самого низа черепахи.
Ох. Есть еще ряд армянских мультиков подобных Роберта Саакянца. Mm-hmm. С похожим сюжетом. Они такие больше образовательные, хотя куда уж больше образовательные, чем в мультике про Тор. Там молодой человек спрашивает у дедушки, как было во время его молодости, и тот рассказывает ему про динозавров, про первых людей, про вавилонян. Mm-hmm. Вот, про то, как армяне первыми приняли христианство, конечно же.
Ну, вот. Кто же еще?
Ну, естественно. Вот. И это такая, да, такая многосерийная, причем не то чтобы это серия, это скорее такие длинные мультики по часу-два на тему, там, не знаю, языка, на тему истории, на тему динозавров, ну вот такие вот вещи. Вот, и они mm-hmm. как-то перемещаются в этом во всем. Скажи мне число, друг мой, от... Да просто скажи число, а там же разберемся.
Хорошо, 98.
Очень хорошее число. «Кто ее знает?» — сказал пастух, ласково помолчав. «С детства я коров водитель, но скажу вам, осерчав, вся природа есть обитель. Вы, мужики, живя в миру, любите свою избу. Я ж природы конуру вместо дома изберу. Некоторые движения коровы для меня яснее, чем ваши. Вы ж с рождения нездоровы, не понимаете простого даже». У Заболоцкого прекрасный ритм.
Да, это правда.
Это был кусок из «Торжества земледелия».
Есть всегда готовый на уме текст про торжество земледелия. Я, нужно признаться, оговориться, я терпеть не могу Бунина. Вот. Ну, у него тут был день рождения недавно еще, к тому же.
Был такое, да.
Самое страшное. Вот. Но я его терпеть не могу. Вот. Я не проникся его прозой, хотя, наверное, могу признать ее достоинство. И считаю, что у него самые отвратительные стихи, которые можно было бы помыслить в этой ситуации. Но есть стихотворение Бунина, которое я, к сожалению, до сих пор помню наизусть.
Так.
Про вот это... про торжество земледелия. Про то, что легко и бледно небо голубое, поля в весенней дымке, влажный пар... Взрезаю я и лезут на подвои пласты земли, бесценный Божий дар. Вот. И я не буду его читать дальше, к сожалению, я его все еще помню наизусть. Я проверил сейчас, да, я помню его наизусть. Оно совершенно удивительным образом осело во мне. В какой-то момент мой старший брат, будучи на несколько лет старше меня, учился в каком-то там, по-моему, 6-м классе. Вот. И в учебнике литературы за каким-то чертом было это стихотворение. Вот. И он его учил. И как любое дрянное стихотворение, по моему глубокому разумению, убежденности глубокой, оно совершенно не учится. Ну, в смысле, оно, ну, типа, будет, ты будешь сопротивляться тому, чтобы его выучить. Вот. Как хорошие стихи ты будешь запоминать с первого взгляда. Вот. И он учил, и страдал, и не мог. А я был беззаботен и юн. Вот. И на третье или четвертое прочтение, то ли из природной вредности, то ли из какого-то базового, не знаю, аутического расстройства, вот, я запомнил его целиком. И мешал ему бесконечно его учить, проговаривая его наизусть. Вот. И мне, с одной стороны, до сих пор очень стыдно. Вот. С другой стороны, мне до сих пор очень смешно, потому что я не уверен, что брат помнит об этом. А я вот это стихотворение помню наизусть до сих пор. Станислав, бывают ли плохие стихи?
Плохие стихи. Ну, мы отложим в сторону вопроса о вкусовщине, конечно же. Но мне кажется, что плохие стихи должны быть. Потому что как бы мы тогда отличили хорошие стихи от чего-то нехорошего? Я точно знаю, ну, во-первых, мне есть о чем поделиться с по поводу твоей истории. У меня в детстве было сложно со стихами. Я как-то их учил весьма-весьма мучительно и очень долго к ним подступался. Но в какой-то момент случилось со мной в старших классах стихотворение, которая отпечаталась в моем мозгу сразу же, как только я прочел эти строки. И когда я услышал сейчас от тебя рассуждение о том, что хорошие стихи запоминаются с первого взгляда, я с ужасом подумал о «Железной дороге» Некрасова, потому что «Славная осень, здоровый, ядреный воздух, усталые силы бодрит, лед неокрепший на речке стадионный, словно как тающий сахар лежит», я, кажется, могу прочесть в любом состоянии. Особенно меня поражала фраза «Или для вас Аполлон Бельведерский хуже печного горшка».
Вот. Слушай, Некрасов супер мемный, по-моему. Я в каком-то восторге от него.
Он как чертовски круто ложится, прям вот у него ритмика какая-то, которая запоминается мгновенно.
Да, она очень народна в хорошем смысле. И, например, я попрошу тебя о мысленном эксперименте. Представь себе текст про «Однажды в студёмную зимнюю пору я из лесу вышел».
Да-да-да.
И вот это все. А теперь мысленно перенеси этот текст на музыку гимна России.
Да, конечно, конечно.
Я обнаружил это недавно и понял, что весь мир, оказывается, кроме меня, об этом знает.
Угу.
Вот. Я ходил 2 дня, в общем, напевал.
Напевал.
Потому что такое попадание в ритмику, такое попадание в пафос, это очень достойно.
Ну так вот, был в моей юности ужаснейший кусок. Это уроки азербайджанского языка и литературы. Вот, то, что я, к стыду своему, то ли я не снимаю себе никакой вины, я был плохим учеником, очевидным образом. Но и, кажется, преподавали нам азербайджанский язык, ну, не очень хорошо. Я его не знал вообще. Я про азербайджанский язык знаю несколько слов. Во-первых, знаю, что прыгающий по-азербайджански будет хоппана, хоппана. И я знаю, что... как это называется? Такая... Ладно, неважно. Я не знаю слова на русском языке, которое хочу перевести. В общем, самое мучительное — это было учить стихи на азербайджанском языке. Мне приходилось их зубрить, потому что я не понимал, что значат эти слоги. Я не понимал, где одно слово заканчивается и начинается следующее. Я просто учил это дело методически. И история с музыкой, на которую стихи можно положить и просто проговаривать их, запоминая их как мелодию, она очень для меня была важным каким-то открытием, таким сюжетообразующим. Потому что в тот момент, когда я понял, что я могу уловить ритм и просто напеть этот стих и за счет этого выучить сочетание слогов, это вот она круто. Меня очень сильно поразило. Слушай, а вот ты говорил «народное» в нехорошем смысле. Это как? Про поэзию?
Нет, я...
В смысле, или я говорил, ты говорил...
Про Некрасова и «народное» очень в каком-то понятном. То есть это стихи, написанные некоторое время назад. Ну, то есть, какой-нибудь этот вот «Хворосту воз». Это какой год? Это же...
Я боюсь. Ты про студеную зимнюю?
Да. Ну, то есть, типа, понятно, что это где-то там в Золотом веке, вот это все, да?
Угу.
Но этот текст, ну, как это там, как с, не знаю, как с Онегиным в каком-то смысле, хотя это сравнение, наверное, преступно. Любой пушкиновед начинает бросаться всем, что попадется под руку, когда что-то сравнивают с Пушкиным. Вот. Но этот текст звучит актуально, в смысле, ну, типа, без противоречия языкового.
Угу.
И сейчас. Вот. Ну, то есть, я раз в какое-нибудь время, ну, наверное, раз в года в 2-3, я перечитываю Онегина. Это звучит так натянуто по-снопски, но, блин, я не знаю, как оправдаться теперь. Ну, в общем, я это делаю, потому что, ну, я в какой-то момент просто кайфанул очень сильно. Я почувствовал, что Онегин офигительный, просто офигенный. Вот, я его, ну, как бы читал и перечитывал. И с каждым разом я все больше поражаюсь тому, насколько этот язык живой. Вот, наверное, для меня это вот эта вот граница какая-то поэтическая, да, где ты воспринимаешь текст живым и где текст неживой. Ну, то есть текст натужный или текст искусственный. Хотя искусственный текст может быть крутым. Это вот, к слову, там, Хлебникове, например, я не знаю.
Угу, конечно.
Вот. Но это, ну, типа, это как бы нужно сильно постараться в каком-то моем представлении или что-то понимать. Или как с Веденским, да.
Угу.
Вот, да, ведь мы говорили про Веденского. Вот. Вообще, мне кажется, что поэзия в каком-то смысле это... Ну, некоторые люди умные говорят и пишут про то, что сознание человека — это время, сжатое в точку.
Угу.
Вот. И за счет этого мы, собственно, можем это время как-то воспринимать и с ним жить. Вот. и воспринимать изменения в том числе. Я много думаю о том, что поэзия в каком-то таком же предельном смысле — это некоторая действительность, которую мы вот остро с собой воспринимаем, соприкасаемся с ней всеми собой. Я не знаю, как это сказать. А после этого мы берем и каким-то сложным на самом деле переживанием или усилием сжимаем ее в точку где-то внутри.
Угу.
Ну, то есть мы ее сворачиваем. Сворачиваем до точки. И эту точку из себя уже мы разворачиваем как текст. Вот.
Такая транскрипция и...
Ну да, да. Угу. Так я бы... Ну, мне... У меня почему-то много оптических метафор к этому. Ну, то есть, типа, про то, что мы как бы поглотили и отразили. Вот. Но как-то очень не сразу, с задержкой. Вот. Поэтому, собственно, мне кажется, что автотекст, только автотекст, наверное, в поэзии и может работать. Вот, ну то есть, типа, то, что ты пишешь без оглядки. То, что выливается само. Вот, и понятно, что там из ржавого крана сначала будет течь ужасная коричневая вода. Но в какой-то момент ты, сжимая эту действительность вокруг себя,
mm-hmm.
Ну, вот это вот, доводя ее до точки и разворачивая в текст, создаешь некоторый текст, который на самом деле не твой. Никаким образом ты не можешь говорить о том, что эти слова твои, или что там ты написал это, или что ты это придумал, как угодно. Но у этого текста есть потрясающее свойство. Встречаешься с этим текстом, он как бы, ты читая его, он также сжимается до точки в тебе и обратно разворачивается в какую-то действительность. Вот. Наверное, я в каком-то смысле считаю какими-то такими, ну, очень по-снобски, но плохими стихами. Стихи, в которых этого не происходит почему-то. И ведь понятно, что по большому счету проблема-то во мне.
Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо. Слушай, ну про стих понятно. Я подумал, пока ты говорил над вопросом, и кажется, что есть откровенно стихи не мои. Я при столкновении с ними у меня ничего внутри не просыпается, не искрит, не вырастает нового никакого переживания. Я не сопереживаю ни тексту, ни автору, никому. А есть, которые бьют, действительно, которые возникают, вспыхивают, как любовь, как финский нож, как молния.
Ну... Как финский... Что же вы делаете со мной? Ой-ой-ой. Да, кажется, я понимаю, о чем вы.
Но при этом же... Ну да, это же, правда, вот метафора про ржавый кран, она очень точна, потому что ну, на каждый текст есть, кажется, свой читатель. И это же, ну, это же не только со стихами, просто... Мне сложно, если уж мы говорим про тексты, мне сложно отделить отсюда прозу.
Угу.
Ровно так же я не могу... Но есть тексты, в которые я вообще не падаю. А есть тексты, для которых, кстати, нужно донести, дорасти. Я тут некоторое время назад, наверное, году в 2007 или в 2008, мне товарищ... Нет, это был 2009. Товарищ сказал срочно посмотреть фильм «Квартеты И», о чем говорят мужчины. И я его посмотрел.
Срочно посмотрел?
Срочно посмотрел. Ну, я посмотрел, и я, честно говоря, начал зевать где-то на второй, третий. Вот, мне было безумно скучно, мне было неинтересно, я не понимал, что это за напыщенные диалоги, почему они такие полны какой-то многомудрости, совершенно пустой, и зачем это все нужно. А потом я пересмотрел его года через 3-4, угу. После развода, после ряда весьма неприятных событий в моей жизни. Вот. И я проникся, меня так по голове шибануло все, что... Вот все эти пустые многомудрые разговоры, которые, мне казалось, вели люди, которые просто жиру бесятся, на самом деле были настолько правильными, настолько отточенными, вот, что мне в этот момент захотелось, чтобы никто и никогда этого не понимал. Просто потому что для того, чтобы это понять, нужен некоторый весьма специфический опыт, который очень не хочется, чтобы кто-то имел. Вот. Отчасти поэтому мне кажется, что читать в... на первом курсе Ерофеева «Москву петушки» было весьма неосмотрительно.
Ну, слушай, мне кажется, что, ну, типа, я прочитал первый раз «Москву петушки» в... Наверное, я еще доучивался в школе в этот момент. Угу. Или был на первом курсе, я не помню. Вот, ну, то есть... как-то, ну, вот где-то там, да. Наверное, да, наверное, на первом курсе. Это звучит справедливо. Но эта книга так попала в меня.
Да, да.
Я не, ну, в смысле, я и сейчас, откровенно говоря, к чести, как это, снобской, да, я и сейчас, наверное, не вычту... не вычту и половину этих библейских, дантовских отсылок, сложных перипетий и каких-то текстуальных вещей, заложенных туда так глубоко или так не очень глубоко, да. Но я был в таком восторге. Он был... Это был такой живой текст. Это, ну, я натурально воспринимал его в тот момент как глоток воздуха свежего. И это очень странно, потому что, ну, вроде... он был глотком свежего воздуха для той эпохи, где он писался, но это было достаточно давно. Вот. И я читал, и я помню, как мы с моим замечательным другом покупали этот дреннейший, этот отвратительный портвейн, вот, распивали его и кричали «трансцендентально!». Вот. И это было потрясающе. Ну, то есть, типа, я сейчас понимаю, насколько это, ну, как бы, потребительское отношение к тексту. Ну, то есть, угу. Мы просто уцепились за образ, просто как-то...
Да, да.
Спаразитировали на нем, не очень сопереживая, но как-то все равно же мы чувствовали ту простую тяжесть, ту скорбность, и ту потрясающую интимность главного героя,
угу.
Лирического. Вот. И, безусловно, мы дьявольски хохотали, когда читали рецепты ханаанского, ну, бальзама и слезы комсомолки.
Комсомолки, да.
И мне кажется, что я настолько пропитался этим текстом, что я могу... Я даже могу немного говорить таким текстом. Ну, то есть...
Угу.
Есть у меня некоторый какой-то вот такой... знакомый людям, которые давно со мной общаются, контекст вот этого типа алкогольного эстетизма. Я не знаю, как его назвать корректнее, но, в общем, угу, примерно угу. так. Вот. И... пару раз в жизни мне доводилось слышать потрясающую какую-то отклик о том, что вот я рассказываю о чем-то, и после этого люди переглядываются и говорят: вот, прямо как у Ерофеева. Вот. Дивно, конечно.
Ну, я рад услышать твой рассказ, потому что для меня это, конечно, было ровно про то, что про те самые многие вещи, о которых думаешь, пожалуйста, можно я никогда этого не пойму. А когда я читал на первом курсе, мне брат подложил «Москву петушки», он фанател от Ерофеева и до сих пор, кажется, фанатеет. И он дал мне Ерофеева, и я читал, знаешь, с ощущением липкого ужаса по всему телу. Я, ну, во-первых, я тогда не умел не дочитывать тексты до конца. Мне казалось, это очень важно, что я такой человек, который дочитывает все тексты до конца. Если я начал зачитать текст, то я просто обязан перед Вселенной. Вот были какие-то такие демиургические у меня заморочки. Вот, и я читал текст, в котором мне было предложено следить за судьбой протагониста, который от начала до конца напоминает мне человека, которого я первые 17 лет своей жизни откровенно, как бы не употреблять сильных слов, очень сильно не любил. Вот, и мне было физически плохо от того, что я читаю, от того, что я читаю и погружаюсь в мир, а именно человека, который настолько близок к алкоголю, и что он определяет его сознание, и через алкоголь он определяет себя. Вот, это было настолько похоже на моего отца, что мне было страшно проваливаться в это. А потом был в один светлый момент в тексте, который просто перевернул мое представление. Я, с твоего позволения, я не помню его наизусть, но я его нашел сейчас. Там за петушками, где сливаются небо и земля, и волчица воет на звезды, там совсем другое, но то же самое. Там, в дымных и вшивых хоромах, неизвестный этой белесой, распускается мой младенец. Самый пухлый, самый кроткий из всех младенцев. Он знает букву Ю, и за это ждет от меня орехов. И вот это ощущение буквы Ю, и ощущение этой любви к младенцу, это букву Ю я люблю с тех пор хотел сказать безответно, но вряд ли, в общем.
Обожаю. Кому из вас в 3 года была известна буква Ю?
Буква Ю, да. Истинно, да, так. Вот. И это меня примирило, конечно. Это я понял, что здесь речь идет о другом человеке, это другие обстоятельства. Но все равно весь этот мрак этой эпохи, эти электрички, эта грязь, эти люди, которые в электричке ездят, ох, как меня корежило, господи боже мой. Кажется, я был объектом в этот момент.
А это, кстати, интересно, потому что некоторые тексты, они прямо втыкают тебя как объект. Они прямо максимально отстраиваются от тебя, чтобы ты не чувствовал никакой деятельной причастности, как будто ты просто находишься в этом тексте. В этом смысле я потрясающе удивлен был. Да кто же знал, кто же знал.
Тридцать три. В волшебном царстве калачей, где дым струится над пекарней, железный крендель, друг ночей, светил небесных светозарней. Внизу под кренделем Содом. Там тесто, выскочив из квашин, встает подобием белых башен и рвется в битву напролом. Вперед настало время боя, ломая тысячи преград, оно ползет, урча и воя, и не желает лезть назад. Ох. Слушай, интересно, насколько это сознательно с точки зрения автора происходит, вот написание текста про который отстраивается от тебя. Я знаю пару таких, и это все... Не знаю, насколько можно матом. Постараюсь без этого обойтись. У Ленор Горалик было недавно потрясающее интервью, в котором она написала про роман, который писал очень долго, очень много, очень мучительно. Она его выписывала. И когда она его дописала, поставила последнюю строчку, она удалила этот файл с компьютера. Вот. И сказала, аргументировала она следующим образом. Ты читаешь этот текст и понимаешь, как читатель, что автору надо было это написать. Автору надо было это написать. Но какого черта мне, как читателю, это читать, абсолютно непонятно.
Ну, это с какой-то, ну, типа, в каком-то смысле это гуманно достаточно. Ну,
это есть, очень типа, гуманно. Это одна из самых гуманных вещей, которые Ленор делает, потому что есть некоторые тексты ее, которые безумно болезненные. Я очень, мне больно их
это
читать.
Это правда, да, да. Вот особенно то, что касается поэтических текстов. Часть ее поэтических текстов абсолютно... Ну, типа, они абсолютно потрясающие и совершенно невыносимо тяжелые.
Это просто стеклом по венам. Я, ну, не умею иначе воспринимать. Ну, так вот, да, если про гуманность. Кажется, что есть люди, которые буквально специально пишут тексты, которые... из которых, которые они пишутся для того, чтобы читатель был объектом, чтобы читатель пропустил все происходящее через себя, вне зависимости от того, хочет он этого или нет.
Ну, мне кажется, это зависит от традиции, в которой пишется. Ну, то есть во многом, типа, есть традиции, которые вполне неизбежно, болезненно будут к этому отсылать. Вот, ну то есть типа там надо так. Вот. Но вообще
если читать про то, что заставляет чувствовать боль, не это ли приводит к тому, чтобы другим не делать больно? Нет ли такой... Кажется, что есть такая зависимость, да, ты такой эмпатически сопереживаешь и понимаешь, что, кажется, так я делать никогда не буду. Но на моей памяти есть несколько человек, которые говорили, о, оказывается, так можно делать. Оказывается, так умные люди про это книжки пишут. Раз уж они такое пишут, то почему бы... Вот со мной такое сделали... В общем, и вы терпите.
Не знаю, мне кажется, что это как мысль о том, что крайние санкции к ну, крайней мерой, крайние санкции к людям является их тотальное запугивание. Ну, то есть я чувствую в этом много вот этого запугивания. Ну, то есть, типа, вот я сейчас тебе в литературе, в искусстве причиню боль. Вот. Для того, чтобы ты такой весь подумал и понял, что ой, вот бы мне такую боль никому не причинять. Ну, то есть то, что это работает, бесспорно. Ну, то есть, типа, действительно, очень часто мы упираемся в ограничение страха, когда мы сами переживаем какую-то боль. И, ну, пережив ее, там, с трудом можем спроектировать такую ситуацию для кого-то еще. Но, мне кажется, абсолютно с тем же успехом, испытав какую-то боль и не сумев ее пережить, то есть оставив, сохранив ее в себе как переживание, как опыт негомогенной психики, как что-то, что мы не сумели пережить в моменте, мы неизбежно начинаем возвращать это наружу. И это называется в некотором смысле травма. Вот. Ну, то есть, типа, встретившись с каким-то опытом, мы настолько тяжело с ним как бы соприкоснулись, что напрямую говорить об этом не можем, потому что нам, например, было очень страшно в моменте, и мы так сильно бояться в тот момент не умели. И поэтому мы спрятались. А само переживание настолько, насколько смогли, вытеснили. Ну, то есть нам было тяжело.
Угу.
И в этом же мы начинаем... Ну, то есть это становится такой тенью, которая ходит за нами, как сумасшедший, блин, с бритвой в руке. И мы, не пережив это до конца, как что-то... Ну, правда, очень страшное, наверное, в первую очередь. Бесконечно возвращаем это подспудно другим людям. Мне кажется, что для того, чтобы читать книги про боль, которую мы можем ощутить, неплохо... Ну, то есть, типа, в этом смысле книги неплохо терапируют. Потому что мы можем встретиться в книге с какой-то болью, про которую мы не в состоянии были говорить. Мы вот как раз на периферию вытеснили ее, и она тяжело оставалась там, как большой какой-то неравномерный кусок, который вот как шило в мешке, как грыжа, как, но постоянно, ну, толкает, бьется обо что-то. Вот. И книги точно могут терапировать тем, что книга как будто бы за нас проговаривает это, и мы, читая книгу, проговариваем это сами. И, может быть, встречаем сами себя в том опыте, который тогда пережить не смогли. И сейчас, ну, благодаря этому тексту, благодаря, не знаю, фильму, стихам, мы этот опыт возвращаем в поле возможного, потому что мы увидели, как возможно про это говорить. И понимая, например, насколько мне откликается что-то глубоко у Горалик,
угу,
я думаю о том, что, возможно, ее роман правда был бы чем-то освобождающим скорее. Ну, то есть, типа, возможно, она сумела сказать о чем-то таком, проговорить какой-то такой опыт, который я проговорить и, ну, как бы даже прикоснуться к нему бы не смог. А у нее получилось.
Угу. Ну, с одной стороны, я тебя хорошо понимаю, с другой, я точно сталкивался в своей жизни с текстами, которыми на тот момент было бы лучше, чтобы я не встречался. Я где-то в последних классах школы в журнале «Юность». Да.
Ну, хоть не «Огонек».
Нет, «Огонек» у меня тоже был, огромная подборка, я там с Буковским познакомился через «Огонек». Если бы не это, я бы и Буковский не знал.
Есть потрясающая байка про это.
Давай.
Не-не-не, продолжай, пожалуйста.
Так вот, в «Юности» был какой-то рассказ, написанный от лица маленького мальчика, и там подавалась какая-то очень, как я сейчас понимаю, очень манипулятивная, очень жесткая, очень однобокая правда о некотором периоде советского пространства. Ну вот, собственно говоря, в сталинский период. Репрессии, дети, врагов народа, вот эта вот штука.
Еще раз, что это была за книга?
Это не была книга, это был рассказ в журнале «Юность».
А, все.
Вот, рассказанный от лица маленького мальчика, который писал письмо Сталину. И я помню, что когда я его впервые прочел, кажется, с благословением мамы, он меня просто как обухом по голове ударил. Я Я притащил его в азербайджанскую школу и показывал одноклассницам, понимаешь, настолько я был ушиблен. Вот. И очень хотел делиться вот этой вот новой открывшейся мне картиной мира, правды и так далее. Но вот сейчас, через сколько? Через 20 с лишним лет после этого события, я понимаю, что эта литература, при всем, что при всех тех эмоциях и чувствах, которые были мною в ней найдены и мною прочувствованы, это была манипуляция, знаешь, махровейшая. Просто мы сейчас возьмем все ключевые точки, в которые должно попасть у подрастающего поколения, и будем в них бить, как Майк Тайсон, в одну и ту же точку, в одну и ту же точку, в одну и ту же точку, пока не пробьет. И... Ну, я бы хотел разобраться в предмете без манипуляции, честно говоря. Если для того, чтобы сложить свое мнение о том периоде, мне вместо того, чтобы воспользоваться аргументами, предлагают пойти на поводу у эмоциональной, манипулятивной вот этой вот всей истории, то у меня возникают сомнения в истинности методов. В честности.
Ну, слушай, мне кажется, что оно не обязательно даже в пространстве манипуляции может находиться обязательно. Вот. Ну, то есть, у меня есть интересный биографический факт.
Так, так.
В первом классе я читал некоторое время до школы. Вот, но читал, ну, как бы просто читал и читал. Уже не по слогам, уже нормально, но читал медленно. В какой-то момент матушка подсунула мне «Волшебника изумрудного города». О. Вот, я прочитал «Волшебника изумрудного города» все. От начала до странного сайфая с безумными ведьмами.
«Желтый туман».
Да.
«Желтый туман» обожает вещь. Так.
Мой мозг отрицает эту книгу. Я должен перечитать, наверное, для того, чтобы снова вникнуть.
Не нужно, не нужно. Там трэш. Там Содом, как в этом.
Я помню, что я читал и не очень понимал, как бы, что происходит. Но меня это сильно разожгло. Я начал читать достаточно быстро, чтобы из общего классного зачета скорости чтения меня просто убрали, чтобы не смущать никого. Вот. А потом я же, как ребенок обучаемый в какой-то мере, и не очень, как это... ну, короче, достаточно самостоятельно, наверное, это можно назвать так. Я увидел, что мама читает «Ремарка». Вот, и где-то вот на излете первого класса я взял в руки книгу «Возлюби ближнего своего» Эриха Марии, Ремарка. Вот, и уже с абсолютно, мне кажется, не изменившейся с тех пор скоростью чтения, я прочитал сначала ее, потом «Триумфальную арку», потом «Искру жизни», потом «Трех товарищей», потом «На западном фронте без перемен».
«Черный обелиск»?
Кажется, нет, «Черный обелиск» я догнал уже сильно в более значительном как-то осознанном возрасте. Ну, в общем, проблема в чем? Вот начинается второй класс.
А ты уже...
Я прихожу в школу, а у меня тут как бы немного две войны прошло прямо перед глазами.
Мягко говоря. Вот.
Я, ну, очень чувствительно их пережил. Ну, то есть...
Ой,
наверное, ну, там, типа, на меня очень сильно повлияла «Искра жизни», потому что она жуткая. Вот. Я вот не уверен, что сейчас я так же легко бы, как там в том возрасте, сумел бы ее прочитать. Вот. Ну, а в общем, я помню до сих пор, что я вот шел и провожал девочку. Значит, я не то чтобы был сильно общительный, вот, но иногда поговорить мне хотелось. И вот была, значит, девочка, и мы шли, и я пересказывал ей сюжет книги «Возлюби ближнего своего». Я вот думаю, не могу сказать, что эта книга травмировала меня. Она непростая, она, ну, тяжелая в некотором смысле. Но там она сильно повлияла на меня, безусловно. Она легла в основу как бы катастрофического количества, мне кажется, моих установок базовых. Вот. Но я вот думаю. Значит, я в этот момент девочка. Я иду с каким-то мальчиком-одноклассником, угу, который рассказывает мне какую-то дичь. Просто какую-то жесть невозможную. Ну, то есть... Но он так рассказывает об этом. И я помню, как она слушала. Она такая, типа, вот это да. Ну, то есть, как бы, я чувствовал себя в этот момент телевизором просто. Угу. Настолько как-то нарратив складывался. Я вот думаю, да, ну, то есть, безусловно, там, Ремарк при всей своей, там, ну, там, за что принято ругать Ремарка, там, однообразности, простоте, упрощении, там, чего угодно, да, он из собственной, личной, достаточно ощутимой боли это все писал. Ну, то есть... Это не было... Ну, то есть это было достаточно честно, мне кажется.
Угу.
Вот. И он этой болью делился. Но при этом он ей делился в каком-то, знаешь, таком ключе, очень в духе русской литературы классической.
Это правда.
То есть с катарсисом. Так, чтобы в конце было крещендо, чтобы... хоры ангелов пели, и нечто ужасное или прекрасное происходящее освобождало бы читателя. Ну, то есть там всего в паре книг, наверное, концовка не так устроена. Вот. Но что бы было, если бы мне попались в руки какие-то гораздо более простые книги в этот момент?
Ну, во-первых, есть мнение, что девочка, скорее всего, понравилась. И, господи, я прям, у меня вьетнамские флешбеки. Я, конечно, не читал его во втором классе. И в первом тоже не читал. Я читал его сильно позже. Но, боже мой, я только что от тебя услышал, что принято ругать Ремарка. Я Ремарка люблю нежнейшим образом.
Ой, слушай, его в какой-то момент, ну, типа, это, ну, как-то появилась какая-то практически вскрылась, я бы сказал, какая-то боль, которая вот из всех каких-то этих сноб. Ну, типа, это вот наш любимый снобизм, да? Наш любимый снобизм говорит о том, что, извините, но Ремарк — это посредственная литература.
Господь.
Потому что почему? И дальше люди начинают страстно, убежденно объяснять, что вот так вот работает. Вот этот тут. У него все одно и то же, один и тот же кальвадос, одни и те же, значит, мужчины, абсолютно одинаковые женщины.
У него есть несколько потрясающе мощных образов про... червей и дроздов. Я не могу
еще раз
про червей и дроздов. Господи, я не могу тебе его воссоздать, но я ловил в нескольких книгах одно и то же, что там я перескажу сейчас очевидно хуже, чем сам Эрих Мария написал, но там было что-то про то, что после войны, разумеется, много тел. А много тел — это пир червей.
Uh-huh.
Но при этом дрозд, который поет сейчас над полем битвы на утро, значит, куча лежит трупов, и для выживших людей пение дрозда — это такая песнь надежды. Но для червей это крик смерти, потому что сейчас дрозд ринется вниз и съест кого-то из них. Вот. И у него эта метафора повторяется несколько раз в разных книгах. Я вот хвостики этих червей ловил в разных произведениях. Точно есть в «Черном обелиске» и, по-моему... Нет, не буду врать. «Западный фронт», наверное, да. Вот. А тебя прятали когда-нибудь книги? Родители.
Я не знаю, честно говоря. Возможно, да.
Значит, они делали это очень хорошо.
Ой, слушай, я не сомневаюсь в том, что они, как бы, если им понадобилось бы спрятать от меня книгу, они бы сделали это блестяще. Но мне страшно повезло, и каждый раз, когда, у меня как это озвучивался какой-то запрос, на этот запрос быстро находился ответ. Вот, и... Некоторое время этот ответ находился как бы извне, а потом я научился вполне сам находить себе ответ. То есть я знал примерно, что там вообще можно почитать.
Угу.
Вот. И так, например, там я лет... В какой-то очень ранний момент я понял, что надо бы почитать Лема Станислава. Вот.
Угу.
Но очень долго его откладывал. И слава тебе, Господи! Вот, я сейчас думаю, потому что вот, ну, прочитай я «Солярис» лет на сколько-нибудь раньше, он бы, наверное, тоже... Хотя вот это такой же абсолютно унылый и бессмысленный вопрос, а что было бы?
Ну, конечно.
Вот. Ну, там, типа, ну, прочитал бы.
Ну, да.
Слушай, а у тебя есть какая-то книга? Вот, ну, прям книга, которая... осела в тебя.
Книга, которая осела. Читал короткие формы в «Семи рукопожатиях». Есть книга, которая совершенно точно вывела меня на... осела во мне и вывела меня на понимание того, каким родителем я хочу быть. Это книга французской писательницы 60-х годов Франсуазы Мале-Жорис. Маленькая книжка, ее практически дневниковые записи, ее рассказ о своей семье, называется «Бумажный домик». Я эту книгу читал в Баку с 95 по 99 годы периодически. Было такое розовое издание, разваливающееся, страницы разбегались во все стороны. И потом только нашел ее в Москве очень-очень, не скоро уже, по-моему, после рождения дочери. И это настолько христианский, настолько добрый, настолько рефлексирующий взгляд на родительство, на вообще понимание ответственности какой-то, на понимание... на общение с ребенком как с равным и записывание за ним не историй, а сейчас посмотрите, как наш милый мальчик значит, прочитал стишок. А что-то, когда ты в речах ребенка, в разговорах с ним, когда ты с ним на одном уровне, не только выступаешь в качестве фигуры нависающий, давлеющий, ответственный, остаясь с ним на один уровень и опускаясь, поднимая, не знаю, ты в его словах находишь что-то, что учит тебя самостоятельно. И это книга, которая меня совершенно точно во мне осела, и я готов читать ее всем всегда и советовать тоже.
Слушай, я вот подумал, что у меня вот про... роман «Взросление».
Угу.
Есть книга, я ее уже упоминал тебе. говорил про... Я погуглил с нашего прошлого разговора. Угу. Эта книга называется «Не Леонардо, подбитый глаз».
О, угу.
Она называется «Нестандартный ребенок». И она все-таки существует, я ее не придумал, это не моя галлюцинация.
Угу.
Вот, я посмотрел текст, поковырял, и текст, да, все тот же. И это вот, вот как раз так, ну, тоже вот в очень каком-то раннем периоде, там, наверное, тоже в классе во втором. Я понятия не имею, откуда эта книга взялась.
Угу.
Ну, то есть, как и большинство книг. Хотя тут есть очень смешная история про то, что где-то в детстве я зацепился за книжку, которую я просто случайно нашел в библиотеке, в домашней, когда она еще была. Вот, и... Я ее что-то поковырял и такой, мэ. Ну и какой-то был комментарий внешний от мамы про это. Ну, в общем-то, и все. А потом в какой-то момент так вышло, что мой бакалаврский диплом произошел не мимо Розанова.
Вот. Конечно.
И читая Розанова... Я обнаружил, что та книжка, как раз, которую я ковырял, будучи совсем-совсем мелким, это был Розанов. Это были вот эти вот опавшие листья. Я совершенно недоуменно спрашиваю у мамы, говорю, мама, какого дьявола тут творится? Вот она говорит, ты что? Я же писала диплом по Розанову. И я испытываю в этот момент какую-то такую глубокую преемственность. Такую нежность.
Ох, да.
Не то чтобы я писал диплом по Розанову, просто один из ключевых текстов, на который я опирался, это был текст, который построен вокруг комментария к Розанову. Вот.
Ох. Очень, очень светлая какая-то штука. Скажи число.
21.
О, 21. Закат погас, и день остановился, и великаном подошел шершавый конь. Мужик огромной тушью своей сидел в стропилах крашеных саней, и в медной трубке огонек дымился. Бой кончился, мужик не шевелился. Я помню, кажется, первый раз, когда почувствовал, что моя мама мной гордится. Прям отчетливо помню. Наверное, это было и раньше, но этот случай прям произошел в каком-то осознанном состоянии. Я нашел журнал, по-моему, «Новый мир» или «Нева». «Новый мир», скорее
всего. «Новый мир».
«Новый мир». И я открыл и прочитал стихи, которые были... Которые так меня обухом ударили по голове. Я вчитывался в них. Я... Мне на глаза наворачивались слезы.